Василий Петрович Авенариус. Гоголь-студент. Биографическая повесть. Несколько слов вместо предисловия о назначении биографических повестей. Зачем писать биографии великих людей в беллетристической форме, которая не может не возбуждать сомнений в достоверности рассказанного? Не мог же в самом деле автор узнать во все подробности чуть не за дня в день жизнь действующих в его рассказе лиц, записать их разговоры, происходившие тогда, когда и самого-то его еще на свете не было? Такой вопрос, который иной раз случается слышать, основан на явном недоразумении. Ведь что такое, в сущности, те подлинные разговоры, которые мы встречаем не только в разных письменных воспоминаниях, но и в настоящих биографиях? Слово «не воробей», вылетит не поймаешь. Фонограф до сих пор не служил еще для увековечения подлинных слов знаменитых людей. Стенография применяется пока только в парламентах и судах. Мыслимо ли поэтому, чтобы даже самый добросовестный биограф все, что он лично слышал, мог передать потом дословно? Заботится он, конечно, лишь о том, чтобы сохранить общий смысл слышанного и наиболее характерные фразы и выражения. Беллетрист-биограф же связывает между собой все эти достоверные разговоры, все отрывочные, крупные и мелкие события из жизни описываемого им лица. Иногда мимолетные лишь, но драгоценные для психолога-художника штрихи и намеки, и читая, так сказать, между строк и недосказанное то, что, может быть, и не было, но могло быть, вдыхает жизнь в мертвый материал. Так как все существенное при этом, возможно, согласуется с действительностью, и вымысел подчиняется правде, то в таком вымышленном рассказе, проникнутом одушевлением и живым сочувствием рассказчика к описываемому лицу, лицо это является читателю гораздо ярче, цельнее, да, пожалуй, вернее, чем в достоверном, но сухом изложении ученого-биографа. Самое же крупное преимущество биографической повести перед биографией для молодых читателей бесспорно в том, что для огромного большинства их повествовательная форма несравненно доступнее, и без нее очень многим из них осталась бы навсегда неизвестную жизнь тех или других великих людей, с которой ознакомиться должно быть желательно всякому образованному человеку. В.А. Санкт-Петербург, сентябрь, 1897 год. Глава первая. Плющ и дубок. Он катил домой на вакации уже не гимназистом, как бывало до сих пор, а студентом, хотя в той же Всенежинской гимназии высших наук, то есть с трехлетним в заключении университетским курсом. Снова раскинулась перед ним родная украинская степь. На всем неоглядном пространстве серебристого ковыля она так и пестрела полевыми цветами всех красок и оттенков, так и обдавала его их смешанным ароматом, так и трепетала перед глазами, звенела в ушах взвивающимися по сторонам коляски кузнечиками, бирюзовыми, серыми и алыми. Снова вырос перед ним родной хутор с белую церковью, с приветливо манящими из-за кудрявой зелени красными кровлями и белыми трубами, замелькала новая ограда, раскрылся широкий двор, в который из-за окружающих построек отовсюду врывается зеленое царство. Снова Дорогой и Сюська, как шальные, несутся к нему навстречу с бешеным лаем, и первый из них, датский дог, норовит лизнуть его в губы, а на крылечке еще более покосившимся ждут его, как бывало, маменька, сестрички, старушка-няня. «Все то же...» Да не то. И степь, и хутор, и близкие ему существа на крыльце. Все подернуто какой-то серой дымкой, словно наступило солнечное затмение. Да, солнце их затмилось и навсегда. Мать рада, понятно, возвратившемуся сыну, очень рада. Но радость эта не бодрая и ясная, как прежде, а нервная, истерическая, затуманенная горючими слезами. Миленький ты мой, бесценный, единственный. Нет его уже. Нет кормильца. Что-то станется с нами. Надо покориться, маменька. Воля Божья. Вы только не волнуйтесь так ужасно. На вас лица нет. Глаза распухли. Дива еще родимая, что в конец их не выплакала. На нем ведь весь дом держался. А теперь в семье ни единого мужчины. Вы забываете меня, маменька. Тебя, Никоша. У тебя, голубчик, и борода-то едва пробивается. Дело не в бороде, маменька, а в зрелости. Мне в марте 17-й уже год пошел. Я студент и могу, надеюсь, помочь вам тоже кое-какими добрыми советами в хозяйстве. А уж как-то мне их нужно, ой, как нужно. При папеньке я ни во что не входила. Они с приказчиком все без меня решали. А теперь изволь-ка самой решать. Ведь на Левка-то положиться, сам знаешь, каково. Себе на уме плут изрядный. Так вы бы его сменили. А коли другой попадется, того хуже. Это-то хоть хозяйство все по пальцам знает. Так я с ним серьезно поговорю. Поговори, милый, поговори. После папеньки-то у нас все-таки глава дома. Ох-ох-ох, Василий Афанасьевич, на что ты нас, сирот, покинул? Ну, полноте, голубушка, матусенька, не плачьте. Не могу, родной мой, в слезах мне одна отрада, особливо на его могиле. И тебе, Николенька, надо будет уже помолиться над прахом незабвенного родителя.
Непременно. Сейчас, как только переоденусь с дороги, иди, миленький, иди. А я тем часом распоряжусь на кухне, чтобы прежде накормить тебя. И вот он переодет, накормлен, и рядом с матерью преклонил колени над отцовскую могилой. Погребен покойный в фамильном склепе около самой церкви. Но над мостом его вечного упокоения цветут уже алые розы, небесно-голубые незабудки, а верная ему до гроба спутница жизни окропляет и розы, незабудки, неутешимыми вдовьими слезами.
«Ох, мама, мама, вы просто изведете себя», — говорил сын, украдкой сам утирая себе глаза. «Присядьте-ка тут и расскажите, как вы узнали о его смерти. Это немножко хоть облегчит вам наболевшее сердце».
«Как узнала?» — всхлипнула Марья Ивановна, послушно опускаясь на край могилы.
«Ах ты, хороший мой! Было то на второй неделе после того, как дал Бог нам еще одну дочку, а тебе сестричку. Я все поджидала папеньку. Не вернется ли скорее, чтобы при себе окрестить малютку?» Он за место него приезжает вдруг госпожа Голованева, жена доктора, что лечил его в Лубнах. «Очень дежелательно больному меня видеть».
Меня так и сразило. «Ну, значит, ему гораздо хуже, коли вызывает меня к себе еще больную.
И вы, больная, собрались. А то как же, вместе с Голованевой, но лишь только мы за ворота, глядь навстречу верховой. Что такое? Да вот письмо докторши». Взяла-то письмо, развернула, вся так и вспыхнула.
«Воротимся», — говорит, — «Василий Афанасьевич сам скоро будет».
«Господи помилуй, что сталось тут со мною?» Голос несчастной вдовы оборвался.
И потом привезли его тело. Привезли, прямо к церкви. Раздался удар колокола. Никогда не забуду этого ужасного звука. Родить его можно было только на пятый день, так как многое не было еще готово, и до времени его оставили в экипаже. Меня же к нему не пускали, пока не внесли гроб в церковь. Когда я увидела его тут, моего сердешного, в открытом гробу, я точно обезумела. Тетушка Анна Матвеевна, которая, дай бог ей здоровья, 6 недель ни шагу от меня не отходила, рассказывала мне потом, что я стала громко говорить с покойником, будто с живым. И сама же себе за него отвечала. А когда меня, наконец, вразумили, что он умер, я стала умолять похоронить меня рядом с ним, в склепе.
Бедная вы! Ах да, совсем, говорю, в уме помешалась. Трудом урезонила меня тетушка, беречь себя для детей. Но нервы мои были до того расстроены, что даже девочек, сестриц твоих, не пускали ко мне. Показали мне их уже много дней спустя, в трауре. Когда я потом вышла в первый раз в сад, мне так странно было, что все-то на своем месте. Мне серьезно думалось, что с ним, главой семьи, и все должно погибнуть. Все осталось по-прежнему. Но все заботы его обрушились теперь на меня. Он был как дуб, а я как плющ, который льнул к нему и им одним держался. Рухнул дуб,
и нету у плюща опоры. Я, маменька, еще не крепкий дуб, я дубок, но и тот может служить плющу некоторой опорой. В деревенском хозяйстве я мало еще сведущ, но я нарочно взял с собой из Нежинской казенной библиотеки пару книг по этой части. Я буду трудиться для вас в поте лица и постараюсь полюбить хозяйство. Если человек любит свое дело, то он в нем непременно успеет. «А при твоих способностях и подавно», — подхватила Марья Ивановна, и в затуманенном взоре ее блеснул луч надежды. «Ты ведь и теперь-то у меня поэт и художник. В последнем письме своем Никоше ты обещался порадовать меня опять какими-то новыми работами. Да кое-что у меня для вас есть. Вас это, может быть, немножко хоть рассеет». Говоря так, он бережно взял мать под руку и повел вон с кладбища. Во дворе у крыльца они наткнулись на маленькую резвую ватагу. Впереди старшая дочь дома, 13-летняя Машенька, с торжествующим видом несла в переднике целое гнездо новорожденных котят. За нее цеплялись остальные сестрицы, на перерыв заглядывая к ней в передник, а сзади бежал в припрыжку конвой из босоногих дворовых девчонок. Единственным удрученным существом во всей компании была большая серая кошка, которая, растерянно распустив хвост, с жалобным мяуканьем увивалась около похитительницы ее бесценных крошек. «Ах, маменька, не коша! Что у нас за чудесные кошечки?» — расхвастались девочки в один голос. «Дети как дети!» — грустно улыбнулась Марья Ивановна. «Посмотри-ка, не коша! Кошечки в самом деле прихорошенькие!»
«Но и прифалыпливые бестии!» — презрительно отозвался Никоша.
«Они-то фальшивые!» — обиделась за своих кошечек Машенька. «Они душечки! Переневинные ничего еще даже не смыслят!»
«Тем хуже. Нельзя с них пока, значит, и взыскивать. Но пропусти-ка нас. А вы куда?»
«Никоша вот хочет показать мне свои новые работы», — объяснила Марья Ивановна. «Никоша, голубчик, возьми и нас с собою».
«Пожалуй», — снизошел брат. «Только без ваших глупых кошек. Ну их. Ну куда же мы их денем?
Погодите минуточку». Между девочками началось спешное совещание. Как им быть? Заключение решено было доверить котят попечению и ответственности старшей из дворовых девчонок Гале.
«А я тоже останусь Галей», — объявила 4-летняя Олечка, которой слишком больно было расставаться с дорогими зверьками.
Брат только плечом повел.
Первая работа, которую предъявил он матери и старшим сестрам, была писанная на холсте глевыми красками картина в один аршин шириною и в полтора вышиною. На красноватом фоне изображен был пруд, окруженный высокими деревьями. Над прудом беседка с готическими решетчатыми окнами. Новое произведение молодого живописца было настолько совершеннее прежних, что вызвало общее чистосердечное восхищение. «Это копия или прямо с натуры?» – осведомилась Марья Ивановна. «Помаленьку и того, и другого, а больше из собственной головы», – был самодовольный ответ. «Работа сборная, эклектическая, как выражаются художники, но требует тем большего соображения».
Девочки с благоговением слушали объяснение брата-студента.
«С натуры, верно, это окна с решетками», — позволила себе заметить Анненька.
«Точь в точь ведь, как у башенок нашего старого дома». «Да, они вышли очень недурно, но лучше всего все-таки вот это сухое дерево, среди других цветущих. Оно — центр пейзажа и своего рода аллегория».
«Аллегория?» — переспросила Марья Ивановна. «Что же оно обозначает?»
«Здоровые деревья — это мои школьные товарищи. Сухое — я сам».
«Ну-ну-ну, сделай милость, не глазь. Здоровьем ты хоть и не слишком крепок, но умом хоть кого за пояс заткнешь».
«Так картина вам не нравится, маменька?»
«А жаль. Я хотел было повесить ее над вашим письменным столом вместо своего портрета, чтобы, глядя на это сухое дерево, вы вспоминали иногда о вашем сыне».
«Очень даже нравится. Давай ее давай сюда. Я перед всеми соседями буду хвалиться твоим искусством. Только прошу тебя, Никоша, не упоминай больше об аллегории».
«Можно и без аллегории», — сдался Никоша и, открыв лежавший под столом чемодан, достал оттуда тетрадь. «А это что у тебя? Не стихи ли, про которые ты писал уже мне?» «Стихи? И самые свеженькие, никому еще в Нежине не показывал. Прочесть?» «Пожалуйста, дорогой мой, ты у меня правый искусник на все руки». В это время снизу из сеней донесся раздирательный детский визг и рев. «Ах, опять Олечка! Верно, ее кошки отцарапали!» — сполошилась Марья Ивановна. «Прости, Николенька!» И она скрылась уже за дверью. Сын сердцем захлопнул свою стихотворную тетрадь. «Вот вам и ваши милые невинные кошечки!»
«А нам одним ты, значит, не прочтешь?» — робко вопросила одна из сестриц.
«Значит, для вас у меня тут найдется кое-что поинтереснее». Из того же чемодана появились нежинские гостинцы, медовые пряники, леденцы да орехи. Это точно было куда интереснее.
«А вот и для Олечки. Сами только не скушайте по дороге». «Ах, нет, как можно?» И совершенно довольные девочки ускакали, забыв и про брата, и про его стихи. Напрасно, однако, ожидал он, что маменька-то хоть вспомнит об его стихах. И прежде склонная к мечтательности, Марья Ивановна со смертью мужа проводила ежедневно целые часы в молитве и в печальных размышлениях о своей вдовьей доле, забывая даже о насущных нуждах домашнего хозяйства. Стемнело, а она все еще не выходила из своих комнат. «Гора не подошла к Магомету». «Так Магомед подошел к горе», — решил молодой поэт и, сунув в карман свою тетрадку, отправился к матери. Застал он ее сидящую перед выдвинутым ящиком комода с пачкой старых писем на коленях. При слабом свете нагоревшей сальной свечи она перечитывала одно из этих писем и была так погружена в чтение, что не заметила даже приближения сына, пока он щипцами не снял со свечи нагара. Марья Ивановна испуганно вздрогнула и подняла к нему глаза, полные слез. «Ах, это ты, Никоша!» «Я, маменька. Вы чьи это письма перечитываете?» «А нашего дорогого покойника, когда он был еще женихом. В них теперь, могу сказать, моя единственная услада. Я переживаю в них мое счастливое прошлое». «Но ведь когда они писались, вы были еще полувзрослой?» «Да». Мне не исполнилось еще и 14 лет. Втайне я его хоть тоже любила, но сама не смела даже распечатывать его писем. Но как это он, жених, писал вам на такой неважной бумаге? В те времена, милый мой, не было еще и в помине нынешних белых да розовых листочков с кружевными ободочками. Как бумага, так и чувства были тогда проще, а, по-моему, и лучше, натуральней. Не дадите ли вы мне, маменька, прочесть эти письма? Никому еще, родной мой, с тех самых пор я их и не показывала. Пока нас с ним не повенчали, я хранила у себя их на груди, как святыню моего девичьего сердца. Тем священней они и для меня, вашего сына. Всякая строка его для меня дорога. Право, маменька, дайте хоть заглянуть. Ты выбрал, Никоша, такую минуту, когда у меня не может быть тебе отказа. Только без комментариев тебе, пожалуй, всего не понять. Вот хоть бы это первое его письмо. Дедушка твой, а мой отец, не сейчас склонился на предложение молодого соседа, потому что я была еще даже в коротком платье. И вот он, необъявленный жених мой, предложил мне временно вместо любви дружбу. Теперь читай. И сын прочел следующие строки, написанные на грубой синей бумаге, столь знакомую ему рукой покойного отца. «Единственный друг. Итак, я полагаюсь на ваше уверение, осмеливаюсь назвать вас другом, а более чувствую удовольствие, что вы, свято почитая добродетель, чувствуете цену таковой дружбы. Теперь мне одно утешение в скуке. Только к вам писать, а видеться с вами не скоро буду. Мои родители едут к вам, а я остаюсь дома с гостьми, а потом всюду с унылым сердцем по делам из дому. Одно мне осталось облегчение — видеть хоть в одной строке действие души вашей. Не лишите меня сего счастья, уведомить о вашем здоровье. Оно составляет мою жизнь и благополучие. Прощайте. Ваш вечно верный друг Василий». За этим первым письмом молодой Гоголь перечел одно за другим и остальные письма жениха к невесте, которые Марья Ивановна со своей стороны точно так же объясняла. Для постороннего читателя эта переписка не представляла бы никакого существенного интереса. Для сына каждая фраза звучала чем-то родным и милым, словно она сейчас только вылилась из-под пера отца.
«Теперь я понимаю, что вы другим не даете этих писем», — сказал он.
«Романтизм нынче не в авантаже, и многие возвышенные обороты, употребленные здесь, просто от полноты сердца, в настоящее время могут показаться деланными, ненатуральными».
«Но у него все это было вполне натурально», — горячо возразила вдова романтика.
«Да разве я сомневаюсь? Избави меня, Бог! Но что бы вы сами сказали про роман, где стояло бы следующее? Милая Машенька, многие препятствия лишили меня счастья сей день быть у вас. Слабость моего здоровья наводит страшное воображение, и лютое отчаяние терзает мое сердце. Вы сказали бы, что в обыкновенной жизни так не выражаются, что автор хватил через край. А я, сын покойного, как и вы, вдова его, могу только поцеловать эти милые строки». И он благоговейно поднес губам листок с прочтенными строками. «Славный ты мой! Единственное утешение мое!» Вконец расчувствовалась бедная вдова и протянула к себе сына, чтобы несколько раз крепко облобызать его. «Но когда-то ты будешь мне настоящей опорой. Дубом, как сказано, еще быть не могу, но дубком быть постараюсь. Теперь на вакациях, например, пока я здесь, я охотно возьму на себя часть ваших хозяйственных забот. Распоряжайся, голубчик, приказывай, делай, что найдешь нужным. Я же накажу всем и каждому строго-настрого, чтобы слушались тебя, как главы дома». «Да, этакая инструкция будет не бесполезна, особенно для приказчика. Он ведь бедовый. О, да, ты, милый, еще не знаешь, как он со смерти папеньки зазнался. Он пользуется моей забывчивостью, моими слабыми нервами. Видит, что мне теперь уже не до прозы жизни. Только я его проберу. В папенькиной библиотеке, верно, найдется кое-что по деревенскому хозяйству.
Наверное, даже. Покойный заимствовался ведь всегда из кибениц у Дмитрия Прокофьевича, которому из Петербурга придворный книгопродавец высылает книжные новости. Ну вот, из Нежина у меня тоже взято кое-что с собою. Выходя на бой, хоть бы с этаким приказчиком не лишнего вооружиться. А за успех я вам почти ручаюсь».